Глава 16. Генри и Рикардо стояли между разлившимся потоком и оползнем и спешно совещались, а рядом с ними, распростершись на земле, стонал и молился последний жрец Майя. Встряхнув его еще пару раз, чтобы привести в порядок мысли, спутавшиеся в голове старика, Генри удалось, наконец, добиться от него довольно сбивчивого и неясного рассказа о событиях, случившихся в недрах горы. Только сын его был укушен змеей и свалился в яму, с проснувшейся надеждой заметил Генри. «Да, это верно», — подтвердил Рикардо. «Он не заметил, чтобы что-нибудь дурное приключилось с остальными, если не считать того, что они насквозь промокли. И, быть может, в данную минуту они находятся в какой-нибудь из пещер выше уровня воды», — продолжал Генри. «Если бы только нам удалось взорвать оползень, мы могли бы открыть доступ к подземной пещере и дать сток воде. Если они остались в живых, они смогут еще долго продержаться. Быстро убивает только недостаток в воде, а воды-то у них, во всяком случае, столько, что они не знают, куда и девать ее. Без пищи же они могут просуществовать несколько дней. Но вот что удивляет меня. Каким образом попал туда Торрес? Интересно знать, не по его ли милости напали на нас Кару, высказал предположение Рикардо. Генри, однако, высмеял эту идею. «Во всяком случае, — заметил он, — дело вовсе не в этом, а в том, как бы нам пробраться внутрь этой горы, предполагая, что они еще живы. Нам с вами не пробить ее толще и в целый месяц, но если бы у нас было 50 человек, которые работали бы бессменно днем и ночью, то в 48 часов мы могли бы сделать в ней отверстие. Итак, первым делом нам следует достать людей. Вот что я предполагаю сделать. Я сяду на одного из мулов и отправлюсь в поселок Кару. Я пообещаю им целиком одну из чековых книжек Фрэнсиса, если только они согласятся последовать за мной сюда и помочь нам. Если же мне это не удастся, я постараюсь набрать людей в Сан-Антонио. Все это я беру на себя. А вы тем временем вернитесь обратно к месту нашей стоянки и доставьте сюда всех мулов, пионов, провиант и лагерное снаряжение. Да прислушивайтесь повнимательнее к скале. Быть может, они начнут стуком сигнализировать вам оттуда». Генри направил своего мула к деревушке Кару. К величайшему неудовольствию мула и самих Кару, которые были изумлены, видя, как в крепость их врывается без всякого эскорта один из спутников тех, кого они пытались уничтожить. Они присели на корточках у порогов своих хижин и лениво грелись на солнце, скрывая под этим притворным равнодушием обуревавшее их любопытство и даже некоторую тревогу. Как всегда бывает с дикими племенами метисов, безотчетная отвага белого человека смутила Кару и лишила их всякой способности действовать. Только высшие, сверхъестественные существо, думали они своими ленивыми умами, лишь существо, одаренное могуществом, о котором они даже и понятия не имели, могло рискнуть забраться верхом на усталом и непокорном муле в гнездо столь многочисленных своих врагов. Они говорили на каком-то ломаном испанском наречии, понятном ему, и, в свою очередь, понимали его испанскую речь. Однако рассказ его о несчастье, приключившемся в священной горе, не произвел на них ни малейшего впечатления. С бесстрастными лицами, пожимая с полным равнодушием плечами, они выслушали его просьбу помочь потерпевшим и его обещание – щедрого вознаграждения за потерянное время. «Если гора поглотила всех гринго, то такова, следовательно, воля Бога. И кто мы такие, чтобы препятствовать воле Его?» — возражали они. «Хотя мы и бедные люди, мы не желаем работать на других людей, и тем более ссориться с Богом. К тому же во всем происшедшем виновны сами гринго. Это не их страна, и нечего им затевать всякие глупые штучки с нашими горами. Пусть сами они выпытываются из своих недоразумений с Богом, а у нас и своих хлопот довольно. Час сиесты давно уже миновал, когда Генри на своем третьем и самом непокорном муле въезжал, наконец, в сонный Сан-Антонио. На главной улице, на полпути между судом и тюрьмой, он остановил мула, завидев начальника полиции и толстенького старенького судью, по пятам которых следовала дюжина жандармов да пара несчастных пленников, беглых пионов с плантацией в Сантосе. В то время как судья и начальник полиции выслушивали рассказ Генри и его просьбу о помощи, начальник полиции тихонько подмигнул судье, который весь душой и телом принадлежал ему. «Конечно, мы согласны помочь вам», — заявил, наконец, судья, подтягиваясь и зевая. «Когда же можно будет собрать нужное количество людей и пуститься в путь?» — живо спросил Генри. «Ну, что касается этого, то право, мы страшно заняты. Не так ли, уважаемый судья?» — возразил начальник полиции с ленивой наглостью. «Да, мы страшно заняты», — судья зевнул прямо в лицо Генри. «Слишком заняты в данное время», — продолжал начальник полиции. «Мы очень сожалеем, что ни завтра, ни послезавтра мы не сможем отправиться спасать ваших гринго. Через некоторое время, однако же, скажем, на будущее Рождество», — подсказал ему судья. «Да-да», — подхватил начальник полиции, отвесив ему поклон в знак признательности. «Зайдите к нам приблизительно около Рождества, и если к тому времени дела у нас будет меньше, быть может, мы найдем возможным подумать о том, как бы снарядить такую экспедицию. Пока что желаю вам всего доброго, сеньор Морган». «Вы серьезно говорите это?» — спросил Генри с искаженным от гнева лицом. Такое точно верно было у него лицо, когда он предательски нанес удар в спину сеньору Альфаро Солано, со зловещей миной произнес начальник полиции. Но Генри не обратил ни малейшего внимания на это последнее оскорбление. «Я скажу вам, кто вы такие», — выпалил он, охваченный справедливым негодованием. «Берегитесь», — предостерегающе заметил судья. «Плевать мне на вас», — возразил Генри. «Вы ничего не можете мне сделать. Меня раз навсегда простил сам президент Панамы. Вот кто вы такие. Жалкие ублюдки. Попросту помесь со свиньей». «Продолжайте, сеньор, в том же духе», — с изысканной вежливостью, за которой скрывалась смертельная ненависть, промолвил начальник полиции. «Вы не обладаете ни достоинством испанца, ни достоинствами Караиба, но зато в вас соединились все недостатки и пороки обеих рас, да еще увеличенные в 3 раза. Свиньи-полукровки, вот кто вы такие, вы оба!»
«Вы кончили, сеньор?» «Совсем кончили?» — мягко спросил начальник полиции. В ту же минуту он подал знак жандармам. Те бросились сзади на Генри и обезоружили его. «Даже сам президент Панамы не может заранее даровать прощение за еще несовершенные преступления, не так ли, судья?» — произнес начальник полиции. «Конечно, это новые преступления», — судья подхватил с готовностью намек начальника полиции. «Эта собака Гринго оскорбил власть. За это он будет судим. Судим немедленно, на этом же самом месте. Не стоит возвращаться в здание суда и возобновлять заседание. Мы немедленно же устроим над ним суд, и как только произнесем приговор, пойдем дальше. У меня есть бутылка прекрасного вина». «Я не люблю вина», — поспешно заявил судья. «Дайте мне лучше мескаля. Пока что, ввиду того, что мы оба являемся и жертвами, и свидетелями оскорбления, а также ввиду того, что нет надобности в дальнейших свидетельских показаниях, я признаю обвиняемого виновным». «Какое наказание можете вы предложить, сеньор Мариано Веркара Эхихос?»
24 часа в колодках, чтобы охладить его пыл», — отвечал начальник полиции.
«Таков ваш приговор», — подтвердил судья. «И его надлежит немедленно привести в исполнение. Уведите обвиняемого прочь, жандармы, и закуйте его в колодки».
Рассвет застал Генри в колодках, в которых он провел уже целых 12 часов. Он лежал на спине и спал. Сон его был неспокойный и прерывался то кошмарами о его заключенных в горе друзьях, то укусами бесчисленных москитов. Наконец, беспокойно вертясь, ерзая по земле и отмахиваясь от крылатых мучителей, он окончательно проснулся. В ту же минуту, когда к нему вернулось сознание его печального положения, вернулась к нему и его способность ругаться. Раздражаемый невыносимой болью от тысячи ядовитых укусов, он разразился таким потоком ругательств, что привлек, наконец, внимание человека, несшего в руках сумку с инструментами. То был стройный молодой человек с орлиным профилем, одетый в военную форму летчика Соединенных Штатов. Он свернул со своего пути, подошел к Генри и остановился, прислушиваясь с выражением любопытства и восхищения на лице. «Дружище», — заметил он, когда Генри замолчал, наконец, чтобы перевести дыхание. «Вчера ночью, когда я застрял сам здесь, а все мое оборудование для палатки осталось на моей машине, я сам занялся было этим делом, ругатней. Но это был детский лепет в сравнении с вами. Вы перещеголяете любого обозного на целую милю. Приношу вам мои искренние поздравления, сэр. Не откажитесь повторить весь ваш репертуар с начала до конца. Я постараюсь запомнить эти тексты для следующего раза, когда мне придется пустить в ход брань». «А вы-то сами кто такой?» — спросил его Генри. «И какого черта вы здесь делаете?»
«Я нисколько не в претензии на вас», — ухмыльнулся тот. «С такой распухшей физиономией вы имеете полное право быть невежливым. Кто это вас так разукрасил?» «Насчет чертей я вам сказать ничего не могу, так как не имею чести быть с ними знакомым. А вот простые смертные величают меня обычно Парсонсом, лейтенантом Парсонсом. И в Панаму я явился за тем, чтобы начать сегодня же перелет от Атлантического к Тихому океану. Не могу ли я быть вам чем-либо полезным, прежде чем я пущусь в путь?»
«Конечно», — кивнул головой Генри. «Вытащите какой-нибудь инструмент из вашей сумки и расколотите замок от колодок. Я наверняка схвачу ревматизм, если останусь здесь еще немного. Имя мое Морган. Знайте, что еще никогда ни один человек не разукрашивал меня, а вспух я от укусов москитов». После нескольких ударов отверткой лейтенанту Парсонсу удалось разбить старый замок, и он помог Генри подняться на ноги. Растирая свои ноги, чтобы восстановить кровообращение, Генри поспешно рассказывал военному летчику о приключении с Леонсией и Фрэнсисом, приключении, имевшем, быть может, трагические последствия. «Я люблю Фрэнсиса», — закончил он. «Он как две капли воды похож на меня. Можно сказать, что мы близнецы, да и на самом деле мы с ним в дальнем родстве. Что касается сеньориты, я не только люблю ее, но она моя невеста. Теперь хотите помочь мне? Где ваша машина? Пешком или верхом на муле до горы Майя очень далеко, но если вы подвезете меня на вашей машине, это займет у нас совсем немного времени. Если бы вы снабдили меня сотней динамитных патронов, я бы мог взорвать весь склон горы и выпустить воду из пещеры». Лейтенант Парсонс колебался с минуту. «Скажите да! Скажите да!» — умолял его Генри. Трое пленников, застрявших в священной горе, очутились в полном мраке, как только камень, служивший входом в зал идолов, опустился на свое место. Фрэнсис и Леонсия невольно бросились друг к другу и схватились за руки. Еще минута, и она очутилась в его объятиях, забыв в охватившем их блаженстве весь ужас их положения. Подле них раздавалось порывистое дыхание Торреса. Наконец последний прошептал: «Матерь Божия, мы были на волосок от смерти.
Что с нами будет дальше?»
«Немало еще будет всяких дальше, прежде чем мы выберемся из этой западни», — уверил его Фрэнсис. «Давайте же скорее выбираться по добру поздорову». Порядок шествия был быстро установлен. Он пропустил Леонсию позади себя, приказав ей держаться за полы его куртки, чтобы не отставать от него, а сам двинулся вперед, ощупывая все время левой рукой стены. Впереди него продвигался Торрес, ощупывая дорогу правой рукой. Перекликаясь беспрестанно, они таким образом не теряли друг друга, могли измерить ширину прохода и избежать опасности заблудиться в боковых проходах. К счастью, в тоннеле, ибо это был самый настоящий тоннель, был гладкий пол. И благодаря этому они могли свободно продвигаться, не боясь споткнуться. Фрэнсис не хотел тратить своих спичек, пока не представится крайней необходимости. А для того, чтобы не свалиться в яму, которая могла встретиться на пути, осторожно выдвигал одну ногу и, только удостоверившись, что она ступила на твердую почву, опускался на нее всей тяжестью. В результате всего этого продвигались они чрезвычайно медленно, со скоростью не более полумили в час. Только раз на всем их пути главный проход разветвлялся. Тогда Фрэнсис зажег одну из своих драгоценных спичек, хранившихся в непропускающей воду коробочке, и при свете ее увидел, что трудно было выбирать между боковыми проходами. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. «Единственное, что нам остается, это войти в один из них. Если он никуда нас не приведет, вернуться обратно и испробовать второй. Во всяком случае, нет никакого сомнения, что проходы эти куда-нибудь доведут, а не то майя не тратили бы даром времени на устройство их». Через 10 минут он вдруг остановился и крикнул, чтобы предостеречь своих спутников. Нога, которую он вытянул вперед, не встретила под собой твердой почвы и повисла в пустоте. Тогда он зажег вторую спичку, и они увидели, что находится у входа в огромную пещеру естественного происхождения. Таких размеров, что при свете спички нельзя было определить ни ее длины, ни ширины, ни высоты. Они успели, однако, заметить нечто вроде глубокой примитивной лестницы, также естественного происхождения, хотя несколько исправленной человеческими руками, которая вела вниз, в зияющую перед ними мрачную бездну. Час спустя, спустившись вниз и следуя все время по тропинке, идущей вдоль пещеры, они были вознаграждены за свои труды слабым отблеском дневного света, который все усиливался по мере их продвижения вперед. Они не успели оглянуться, как уже пришли к источнику этого света. Оказалось, что они были ближе от него, нежели рассчитывали. И Фрэнсис, раздвинув заросли дикого винограда и кустарника, выполз на ослепительный свет после полуденного солнца. Через минуту Леонсия и Торрес очутились подле него на выступе утеса и смотрели на расстилавшуюся у их ног долину. Долина эта была почти круглой формы, не менее 3 миль в диаметре, и окружена была, казалось, со всех сторон скалистыми уступами гор. «Это долина затерянных душ», — торжественно объявил Торрес. «Мне не раз приходилось слышать о ней, но я никогда не верил в ее существование». «Я слышала о ней и тоже никогда не верила», — прошептала Леонсия. «Так что же из того?» — спросил Фрэнсис. «Мы-то ведь не затерянные души, а живые люди из плоти и крови. Чего же нам беспокоиться?»
«Послушайте, Фрэнсис», — заговорила Леонсия, — «все слухи об этой долине, которые мне довелось слышать с самого детства, еще будучи маленькой девочкой, сводились к тому, что ни одному живому человеку, попавшему сюда, не выбраться уж больше отсюда.
«Предположим, что это и так», — невольно улыбнулся Фрэнсис. «Как же тогда слухи эти достигли внешнего мира? Если никто никогда не вернулся обратно в мир из этой долины, как могло случиться, что все так хорошо осведомлены о ней?»
«Этого я не знаю», — призналась Леонтия. «Я только передаю вам то, что сама слыхала. Признаться, я и сама не верила этим басням, но только уж очень весь этот пейзаж подходит к описаниям той легендарной долины».
«Никто никогда не возвращался отсюда», — тем же торжественным тоном продолжал Торрес.
«Откуда же в таком случае вы знаете, что кто-нибудь когда-нибудь попадал сюда?» — продолжал настаивать Фрэнсис.
«Все затерянные души живут здесь», — последовал ответ.
«Вот почему мы никогда не видели их, ибо они никогда не выходили отсюда».
«Поверьте мне, мистер Фрэнсис Морган, я не безумец и не глупец. Я получил прекрасное образование, учился в Европе и занимался делами в вашем родном Нью-Йорке. Я знаком с различными отраслями науки и с философией. И все же я утверждаю, что это долина, из которой, раз попавший туда, никто не выходит».
«Если даже и так, так ведь мы еще не попали туда, не правда ли?» — возразил, теряя терпение, Фрэнсис. «И никто не заставляет нас спуститься туда».
Он подполз к самому краю выступа, усеянного обломками щебней землей, чтобы лучше рассмотреть предмет, только что попавшийся ему на глаза. «Если это не крытая соломой крыша хижины...»
В ту же минуту край выступа, за который он держался рукой, осыпался. И не успели они опомниться, как вся площадка, на которой они только что стояли, обрушилась. Все покатились вниз по склону, сопровождаемые целой лавиной земли, щебня и клочьев травы.
Докатившись, наконец, до густых зарослей кустарника, который задержал их дальнейшее продвижение вниз, мужчины первые вскочили на ноги. Но прежде, однако, чем они успели подбежать к Леонтии, она поднялась и расхохоталась.
«Именно в ту же самую минуту, когда вы заявили, что ничто не заставляет нас спускаться в долину», — заметила она со смехом Фрэнсису. «Теперь вы верите?»
Но Фрэнсис был очень занят. Он протянул руки и схватил знакомый всем предмет, который катился следом за ними по крутому склону. То был шлем Торреса, который тот стащил из зала мумий. Схватив шлем, Фрэнсис кинул его Торресу.
«Выбросьте его», — заметила Леонсия.
«Это моя единственная защита от солнца», — возразил тот, вертя шлем в руках.
Вдруг он заметил какую-то надпись на его внутренней стороне. Он показал ее своим спутникам, прочитав ее прежде вслух. «Даваско!»
«Я слыхала это имя», — прошептала Леонсия.
«Вы должны были его слыхать», — подтвердил Торрес.
«Даваско приходится мне предком по прямой линии. Мать моя была урожденная Даваско. Он прибыл в испанские колонии вместе с Кортесом. И там он взбунтовался», — подхватила его рассказ Леонсия. «Я часто слыхала это от отца и от дяди Альфаро. С дюжиной товарищей он пустился на поиски сокровищ майя. Они вели за собой целое племя прибрежных караибов, человек 100, вместе с их женщинами. Кортес послал за ними в погоню отряд под предводительством Мендозы, и донесения последнего гласят, — так говорил мне дядя Альфаро, — что их загнали в долину затерянных душ и бросили там обреченных на жестокую смерть».
«Очевидно, Даваско пытался бежать отсюда тем же путем, по которому мы пришли», — продолжал Торрес.
«Но майя пленили его, убили и забальзамировали его труп».
Надвинув старинный шлем поглубже на голову, он заметил. «Хотя солнце уже довольно низко на горизонте, оно немилосердно жжет мне голову». «Ну а меня немилосердно терзает голод», — сознался Фрэнсис. «Живет ли кто-нибудь в этой долине?»
«Мне и самому хотелось бы это знать, сеньор», — отвечал Торрес. «Нам известно из донесения Мендозы, что Даваско со своим отрядом был брошен здесь на жалкую смерть, а также, что ни одна живая душа их после этого не видела. Вот и все, что я знаю».
«Похоже на то, что в долине этой должно расти множество съедобных вещей», — начал было Фрэнсис, но мгновенно прервал свою речь, увидев, что Леонсия срывает какие-то ягоды с куста. «Послушайте, Леонсия, бросьте сейчас же! И так у нас забот полно, а тут еще придется возиться с весьма очаровательной, но отравленной юной леди. Относительно ягод вам нечего беспокоиться», — ответила она, спокойно поедая их. «Вот поглядите, видно, что птицы клевали их».
«В таком случае приношу вам свои извинения и охотно следую вашему примеру», — вскричал Фрэнсис, набивая себе рот сочными ягодами.
«Если бы я мог поймать птиц, клевавших их, я бы и тех с удовольствием съел». К тому времени, как они утолили остроту голода, солнце спустилось так низко, что Торрес снял с головы шлем Даваско.
«Давайте проведем здесь ночь», — сказал он. «Я оставил свои башмаки в зале мумий, а старые сапоги Даваско потерял, пока бродил в воде. Мои ноги жестоко изранены, а здесь вдоволь сухой травы. Я сплету себе из нее пару сандалий».
Пока он был занят этим делом, Фрэнсис сложил костер и начал набирать хворосту для поддержания огня. Несмотря на тропический климат, долина эта была расположена на такой высоте, которая делала костер необходимым для ночевки под открытым небом. Прежде чем он успел набрать достаточно хвороста, Леонсия, свернувшись в клубочек и положив голову на согнутую руку, заснула крепким сном. Фрэнсис заботливо подложил кучу сухих листьев и мягкой травы под бок Леонсии, необращенной к пламени костра.